Первое послание Тимофею, глава 6, стихи 6-11. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны. А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Великое богатство и сокровище – обладать благочестием и довольством, то есть благодарностью Богу. В Откровении Иоанна к ангелу Церкви Божией, находящейся в Смирнах, было такое слово: «Знаю твои дела и скорбь, и нищету. Впрочем, ты богат, и злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, они таковы, но сборище сатанинское». В данном изречении Бог рассматривает богатством правильное отношение своих детей к скорбям, к нищете и к злословию от людей, имеющих вид благочестия, силы же его отрекшейся, которых Писание определяет сатанинским сборищем. Мы должны никогда не упускать из виду, чем по сути дела являются материальные ценности и блага, а вернее, как Писание определяет назначение материального процветания, которое является производством Бога как Творца Вселенной. Исходя из Писания, материальное процветание и успех, с одной стороны, является одним из аспектов искупления, так как Бог во Христе Иисусе искупил нас от проклятия нищеты. А с другой стороны, материальное процветание, в зависимости от нашего отношения к богатству, является корнем всякого зла, на котором зиждутся все вожделения плоти. Потому что любая лжерелигия и любое лжеучение является извращением какой-либо отдельной части истины или неверным соединением одной истины с другой, так как в области фальсификации и извращения истины дьявол является блестящим профессионалом, оставляя внешние формы нетронутыми, изменяя только внутреннюю суть истины. Правильное отношение к деньгам демонстрирует любовь к Богу и признание над собою власти Бога. Неправильное отношение к деньгам является корнем всех имеющихся зол и демонстрирует любовь к деньгам и признание над собой власти демонического князя Мамоны. Из этого корня произрастают и зиждутся множество других ересей и лжеучений, вкрапленных в среду детей Божьих в виде определенных структурных блоков учения. То именно на эту фундаментальную истину дьявол как раз и сделал свою основную ставку. И практически вся суть этих ересей сводится к одному знаменателю – отвергнуть и устранить модель совершенства, представленную Богом, и создать иную модель, чтобы достигнуть совершенства своим собственным путем. Первая модель структурного блока лжи, претендующего на совершенство в области процветания, была воздвигнута Каином в строительстве города на востоке Едема, названного им Енохом, что означает «полноту совершенства». Следующий образец лжерелигии был воздвигнут после потопа, когда Немрод, потомок, пришедший по линии отверженного Богом Ханаана, на месте города Еноха, уничтоженного водами потопа, построил город Вавилон. В значении имени Вавилон Немрод, как и в свое время Каин, в значении города Енох вложил смысл, означающий «врата Бога», в то время как Бог определил суть Вавилона как «смешивать и рассеивать», что созвучно звучанию «изгнать», как он изгнал Адама, то есть Каина. И, конечно же, структура духовного Вавилона коренным образом отличается от духовной структуры Сиона в том, что структура Вавилона определяется зависимостью от денег, в то время как структура Сиона определяется в господстве над деньгами. Господство над деньгами или независимость от власти денег является волей Божией, который дает человеку возможность выразить свою любовь к Богу и признать над собою его власть. А Богу это открывает возможность излить свою любовь в сердце человека и благословить человека процветанием и здоровьем. И такое благословение со стороны Бога выражается не столько в больших деньгах, сколько в большой мудрости, как использовать имеющиеся деньги в соответствии воле Божией. Нам следует усвоить, что деньги, использованные в соответствии воле Божией, это деньги, пущенные в благословенный оборот, приносящие дивиденды не нам, а Богу. А деньги, использованные не в соответствии воле Божией, это деньги, пущенные на ветер, как талант, закопанный в землю. Чтобы правильно относиться к деньгам и таким образом исполнить волю Божию и получить власть над деньгами, следует помнить, что при своем вхождении в этот мир мы ничего не принесли в этот мир, явно, что ничего не сможем вынести из него, переходя в мир иной. Однако Слово Божие говорит, что мы можем трансформировать имеющиеся деньги в богатства нетленные и переправить их в тот банк. Мы не сможем вынести их в том виде, в материальном, в духовный мир. А вот если мы их трансформируем совершенно в другую валюту, то она перейдет в небесный банк. Во-вторых, имея пропитание и одежду, быть довольным и благодарным Богу за такую возможность. В-третьих, убегать и устраняться от людей, распространяющих идеи, как приобретать материальное богатство. Ты же человек Божий, убегай всего. Слово «убегай» значит, не надо с ними полемизировать, не надо с ними разговаривать, потому что их слова обладают сатанинской силой. И если Слово Божие говорит «убегай», а ты не будешь убегать, полагая, «О, ты, я могу противостоять, у меня есть истина», ты проиграешь. Почему? Потому что ты нарушаешь Слово Божие. Бог говорит «убегай от таких людей, не общайся с ними». Если пастор церкви проповедует материальное процветание, бегите из такой, так называемой, церкви. Это церковь сатаны. Разумеется, там есть и люди Божии, которые не понимают, что происходит. Убегайте из таких соединений. Писание говорит убегать. В-четвертых, искать следует процветание не в материальных благах, как написано к Тимофею, мы прочитали, а в правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Мы знаем, что благочестивый человек – это человек, чтущий Бога в соответствии установленных Богом предписаний. И одно из фундаментальных предписаний Бога – как его чтить, это отдавание Богу десятины приношений от всех имеющихся прибытков. «Чти Господа от имения твоего и от начатка всех прибытков твоих, и наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином». Притчи 3:9-10. Учитывая, что это притчи, то нельзя воспринимать в буквальном смысле житницы, то есть зерна и точила, переливающаяся физическим вином. Здесь говорится о том, что если мы будем это делать, то Бог нас наполнит наши житницы своим словом, своими откровениями. И наше точила, то есть там, где происходит вот вино, делается, они будут переливаться, то есть от избытка нового вина. То есть это будет помазание елеем радости. Вот о чем здесь говорится. Впрочем, Писание в другом месте, где не притча, а просто точно так говорит, принесите в дом хранилища все десятины, все приношения, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь. У Малахии написано прямым текстом, в притчах написано, что когда ты будешь от начатков и от имения твоего приносить, чтить Бога, то житницы твои будут наполнены до избытка. Это говорит о том, что в тех собраниях, где будет проповедоваться истина почтения Бога десятинами и приношениями, и люди будут чтить Бога десятинами и приношениями, ища при этом Бога и желая познать Его, то есть познать Бога, чтобы взять вот это нетленное богатство. Потому что, когда мы чтим Бога десятинами и приношениями, мы открываем дверь к нетленным богатствам, которые сохраняются для нас на небесах. Но если человек, наоборот, ищет, что я буду давать, и я буду материально благословен, а именно так всегда это проповедовалось, это одно из великих заблуждений, которое не давало возможности Богу открыть небесные окна и излить благословение нетленного наследия до избытка. Потому что для того, чтобы нам перейти из этой жизни вечную жизнь и стать невестой Агнца, нам нужно не материальное процветание, а нам нужно процветать духовно, нам нужно получить доступ к небесным, нетленным богатствам, к наследию. И вот мы должны искать, когда мы будем искать Бога в почтении десятины приношения, таким образом наши десятины будут трансформироваться в богатства нетленные. Бог будет давать нам пищу духовную, Он будет открывать нам, что необходимо сделать в это последнее время, чтобы приготовить себя к явлению Господа. Что не будут иметь другие люди? Они тоже говорят о восхищении, но сердце их не лежит. У них праздные слова, они говорят, но сердце их желает материального процветания. Они в это верят, потому что их так научили. И они в это верят, что это воля Божия, чтобы мы были богатыми и чтобы независимыми от духа нищеты. Они рассматривают духа нищеты в буквальном смысле слова, если мало материальных благ. А Бог рассматривает духа нищеты, который лишает нас пищи духовной. Посмотрите, его пророки не обладали великим богатством. Пророк Илья, он был изгнанником, питался у вдовы в Сарепте Сидонской, затем у потока Харива ему приносил ворон пищу. И там не было такого разнообразия, как мы думаем, но у него было нечто, что приблизило его к Богу. Он имел богатство нетленное, что позволило Богу изменить его живым во мгновение ока и восхитить его на небеса, чтобы показать будущим поколениям, если мы будем вот относиться к поиску Бога, и все будет направлено туда, то тогда мы облечемся в одежды Ильи. Мы приобретем дух Ильи, когда мы начнем питаться у вдовы из Сарепты Сидонской. Видите, и одежда Ильи, и питание у вдовы из Сарепты Сидонской, все это говорило о том для народа израильского, что он нечист. Верблюд – это нечистое животное, и каждый правоверный иудей, проходя мимо Ильи, сторонился его и говорил: «Нечист». Прикоснувшись к этому пророку, нужно было правоверному иудею омыться, все тело мыть водой и быть нечистым до вечера. Так они полагали. Но для Бога Илья был чистым. Он был святыней Господней. Мы много раз говорили, что все нечистые животные для человека, они чистые для Бога. Бог не создавал нечистых животных, написано, у Него нет ничего нечистого. Когда Он сотворил их, написано, все было весьма хорошо. Тогда почему они названы нечистыми? Они названы нечистыми для человека, но не для Бога. Нечистые животные – это святыня Господня. Праведник смел, как лев. Лев – нечистое животное или зверь. Ворон, нечистая птица, приносит Илье пищу. Одежда из верблюда нечистая, но это святыня Господня. То есть, когда человек становится святыней Господней, на самом деле он для религиозного мира становится нечистым. Они начинают притыкаться на нем. Они говорят, люди попали в ересь, это еретики. Нужно добровольное приношение, как будто бы десятины, которыми мы чтим Бога, мы недобровольно отдаем. Мы же не по закону отдаем, потому что десятины не являются продуктом закона Моисеева. Они были до закона Моисеева, нашли нишу в законе Моисеева и остались после того, когда закон Моисея прекратил свое действие. Поэтому, когда сейчас мы будем чтить Господа от имения своего и от всех прибытков своих, будем искать Господа, познание Его воли, будем искать Его богатство, потому что нетленное богатство состоит в том, что Бог открывает самого себя. Открыв самого себя определенным людям, они становятся Его святыней. Как десятина является святыней Бога, так и человек становится в это время святыней. Не каждый человек является святыней Господней, пришедшей к Богу. Мы знаем, что не каждая овца была святыней. Овцы были чистые. Но святой была только та овца, которую отделяли для жертвоприношения. Святой – это отделенные от чего-то, чтобы его представить кому-то, святить, отделять. Как видите, искали овцу, чтобы она была без порока, находили ее, чтобы она была здоровой, без порока, чтобы все у нее было соразмерно. И тогда эту овцу отделяли для жертвоприношения. Так отделялся пасхальный агнец. Овцы, мы знаем, это стадное животное. И когда молодого, одногодовалого агнца отделяли от стада, его держали в течение 3 дней, и только на 4-й день его приносили. Его держали в голоде. Что испытывал ягненок, когда его от стада отняли, лишили его пищи и лишили воды? То есть это необыкновенное страдание для него. Для него лучше смерть, нежели лишиться общения со стадом. Он стадное животное. Его лишили матери, его лишили всего. Мало того, его лишили пищи, его лишили питья. И только потом его принесли на алтарь. Вот что значит «отделенный». Вот что значит святой, святыня Господня. Вот когда мы будем стремиться к этому, и наша святыня, которую мы будем приносить, и мы будем как святыня, вот тогда Бог облечет нас духом Ильи, облечет нас в одежды Ильи, и тогда мы станем позорищем для мира, мы станем позорищем для религиозного люда. Они будут на нас смотреть и уже сейчас смотрят на нас с отвращением, с опаской и говоря, это люди заблужденные. Но зато, когда приходит время, и прежде чем Бог восхитит свою церковь, Он нечто покажет. Он нечто покажет в этих людях, когда Он облечет их в нового человека, и они засияют уже здесь на земле. Бог покажет разницу между чтущими Бога и между теми, кто не чтит. И это место Писания в Малахи говорит конкретно о приношениях. Есть люди, которые говорят, нет пользы чтить Бога десятинами, а другие продолжают чтить. И Писание говорит, Господь пишет все это в памятную книгу, и потом говорит, я отделю этих людей, я покажу разницу. Поэтому у нас есть возможность сейчас дать Богу основание. Однажды в нашем теле здесь мы увидим разницу, когда Бог покажет, кто его чтил, а кто его не чтил. Встанем, пожалуйста, будем петь песню. Ты знаешь путь, хоть я его не знаю. Сознание это мне дает покой. К чему заботиться мне и страшиться, и день и ночь, томясь своей душой. Служа Богу десятинными приношениями, мы выражаем Ему свою любовь и признаем над собою Его неоспоримую власть. Итак, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, принося их в храм, он обязан был по предписанию Моисея возлагать свои руки на свои приношения и исповедать одно чудное исповедание, полученное Моисеем по откровению, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться.